Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Осторожно, двери закрываются.
Современные коробейники – герои этого выпуска «Поверх барьеров».
Сегодня вы сможете приобрести качественную зубную щетку производства Германии. Но ручка прорезинена, что не позволяет ей выскальзывать из вашей ладони.
Я еду 1.5 часа от Питера до МГИ. Эти 1.5 часа я ни разу не присаживаюсь. Вагон качается, я по нему иду. Есть у меня остановки, когда я останавливаюсь, рассказываю, тоже все на ногах. То есть 1.5 часа ходьбы туда, обратно это 3 часа. Меня вот Бог милует, я работаю 5-й год, и мне ни разу голову здесь не разбили. Это редкий случай. И драк бывает очень много, пьяные. Дай мне на пиво, дай нам на бутылку. Что ты тут ходишь, в тамбуре начинаются разборки. Бывают драки и на перронах. В основном это бандитские штуки, хотят отнять товар, либо деньги.
О современных коробейниках минут через 15. Начнем же с другой темы и другой музыки. Есть в «Поверх барьеров» такая рубрика «Российские музыканты на Западе». Знаменитый виолончелист Миша Майский эмигрировал из Советского Союза в 1973 году. Но пусть с оговорками, его можно считать музыкантом российским, поскольку учился он в Московской консерватории. Еще в 1976 году выдающийся американский виолончелист Григорий Пятигорский сказал о Мише: «Майский – артист из ряда вон выходящий. Он обречен стать виртуозом». Мастер не ошибся.
Я был окружен музыкой не только с моего дня рождения, но, очевидно, за 9 месяцев до этого. Моя сестра, которая на 10 лет старше меня, пианистка. Мой брат, который на 6 лет старше меня, начинал как скрипач. Я всегда говорю, что я самый везучий, счастливый виолончелист в мире, потому что я единственный, которому посчастливилось учиться и у Ростроповича в Москве, в Московской консерватории, и у великого Григория Пятигорского в Лос-Анджелесе. Я начал учиться у Ростроповича вскоре после того, как мой отец внезапно скончался. Ростропович во многом заменил мне моего отца. И, как ни странно, когда я уехал на Запад и начал, как я всегда говорю, свою вторую жизнь, Пятигорский стал моим вторым отцом в моей второй жизни. В этом смысле мне очень-очень повезло. Хотя я провел 4 года с Ростроповичем и только 4 месяца с Пятигорским, но эти 4 месяца были настолько интенсивные, может быть, я даже провел в общей сложности больше времени с Пятигорским, чем с Ростроповичем, трудно сказать. За 4 месяца, которые я провел с Пятигорским, я практически каждый день ему играл другое сочинение. То есть я ему сыграл все, что я мог, и все, что я не мог. Хотя, как я уже сказал, я в Ростропович учился 4 года, но он так много разъезжал и концертировал, что мы его не так часто, к сожалению, видели. Хотя, когда он был в Москве, это был как ураган. Но мне очень посчастливилось еще, когда я приехал в Израиль. Летом 73 года я встретился с великим Пабло Казальсом за 2 месяца до его смерти. И провел примерно 3 часа с ним, играл ему очень много разной музыки. Это одна из причин, по которой я считаю себя очень счастливым виолончелистом.
Thank you.
это мой был выбор виолончель. Мои родители очень хотели дать возможность своим детям заниматься музыкой, так как у них этой возможности не было. Я был последним, третьим ребенком в семье, и когда дошла до меня очередь, моя мама сказала, что достаточно. Она решила, что один ребенок должен быть нормальным. Увы, я был не совсем нормальным ребенком. Я в 5,5 лет начал курить. В 7,5 лет меня уже возили к психологу, потому что я не мог больше 5 секунд сидеть на месте. Но, тем не менее, в 8 лет я принял 2 очень важных решения в моей жизни. Я, во-первых, бросил курить, а во-вторых, объявил, что я буду играть на виолончели. Никто не мог поверить, действительно, это не соответствовало моему характеру в то время. Но я настаивал и настоял. Почему я выбрал виолончель? Честно говоря, у меня нет никакой романтической истории. Я услышал, идя по улице из окна, чудесные звуки и влюбился, и, так сказать. Скорее всего, это был практический такой выбор. Так как моя сестра играла на фортепиано, а мой брат в то время играл на скрипке, очевидно, это было логическое заключение семейного трио, чего у Иоах никогда, так сказать, не произошло. Я надеюсь создать семейное трио с моими детьми. Моя дочка играет на рояле, мой сын играет на скрипке, и мы буквально вот через несколько месяцев будем играть впервые тройной концерт Бетховена. Многие люди считают, что виолончель самый близкий инструмент к человеческому голосу. И я, честно говоря, совершенно с этим согласен. Тем не менее, хотя я очень люблю виолончель, не нужно преувеличивать значение инструмента как такового. Потому что в конечном итоге виолончель, как и любой другой инструмент, это только то, что слово «инструмент» подразумевает. Музыка должна оставаться самым главным. Мы отпраздновали 30-летие нашей совместной жизни. Это была любовь с первого взгляда или с первого звука, когда мы встретились 29 ноября 1973 года, после моего дебюта в Карнеги-Холл. Я уверен, что я никогда не расстанусь с этой виолончелью, даже если, может быть, в один прекрасный день мне посчастливится познакомиться еще с какой-нибудь прекрасной дамой, но это любовь на всю жизнь. Настоящая история моей встречи с виолончелью романтическая, но ее иногда еще преувеличивают. Я играл свой дебют в Карнеги-Холл с Питтсбургским оркестром симфоническим. У меня в то время не было своего инструмента. После концерта за кулисами было много людей, и один господин представился, сказал, что он не музыкант, но очень любит музыку, ему понравился мой концерт, и он слышал хорошие отзывы обо мне, и в том числе тот факт, что у меня нет своей виолончели. Он мне сказал, что у него возникла идея, его дядя был виолончелист-любитель, у которого была замечательная виолончель, которую он так любил, что он не хотел с ней расстаться, пока он мог хотя бы 5 минут в день на ней играть. Но в тот момент ему уже было 94 года, и он был частично парализован и больше не мог играть вообще на этой виолончели, к сожалению. И он всегда говорил, что если в один прекрасный день он с ней расстанется, он не хотел ее продавать даже оркестрантам, потому что он хотел, чтобы кто-нибудь молодой, талантливый играл концерты с тем, чтобы люди могли получать наслаждение от этого инструмента. И он сказал, мне кажется, что у вас очень хороший шанс. На следующий день я познакомился с этим господином, я провел полдня с ним, очень много ему играл, мы очень много беседовали, и когда я уходил, у него текли слезы по щекам, он сказал, что я могу умереть спокойно, зная, что на этой виолончели будет кто-то играть, и он сказал, что он хотел бы мне ее подарить, но это было единственное ценное, что у него было в жизни, и так как его жена была относительно молодой, ей было всего лет 75, он ей должен был что-то оставить. Поэтому он мне предложил эту виолончель примерно за 30% ее настоящей цены. Для меня в то время количество нулей в конце не имело никакого значения, так как у меня были только долги, но американский израильский культурный фонд купил эту виолончель, и несколько лет я на ней играл, пока мне удалось получить заем в банке в Германии. Тогда я выкупил виолончель у этого фонда. Прошло еще довольно много лет, пока я выплатил эту сумму банку. То есть я всегда говорю, что мы прошли через несколько стадий в наших взаимоотношениях. Сначала мы познакомились, так сказать, тут же влюбились друг в друга. У нас был чудесный роман. Потом мы обручились. И в конечном итоге, когда я выплатил, теперь мы поженились навсегда. У нее есть замечательное, очень красивое итальянское имя – Монтаньяна. Она была сделана в Венеции примерно в 1720 году. Я считаю, что Бах был самый великий романтик своего времени и авангардист. И когда меня спрашивают, играли я современную музыку, я всегда говорю, я играю Баха, да. Для меня музыка Баха так же современна сегодня, как она была 300 лет назад, или как она будет 300 лет после того, как нас давно не будет. Действительно, творческие люди – это композиторы. И, конечно, для меня композитор всегда гораздо важнее исполнителя.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Виолончелист Миша Майский. Монологи и музыка в его исполнении.
Я не стараюсь нравиться публике. Я убежден в том, что люди, которые ходят на концерт классической музыки, достаточно чувствительны. Конечно, не каждый день, возможно, мы все, так сказать, простые смертные. Бывают очень часто ситуации, в которых очень трудно, так сказать, сыграть самый лучший концерт в жизни. Но я считаю, что самое важное – это такая эмоциональная щедрость, что публика ценит музыкантов. Для великой музыки нет никаких границ. И я сам лично космополит. Я родился в Латвии. Я учился в Петербурге и в Москве, в России, вырос. Потом я эмигрировал в Израиль. Живу я в Европе уже больше 30 лет. Я играю на итальянской виолончели. Я пользуюсь французскими смычками, немецкими струнами. Моя жена была американка. Дочка родилась в Париже. Мой сын родился в Брюсселе. Я езжу на японской машине. Ношу швейцарские часы и индийское ожерелье, которым больше 200 лет. И я разъезжаю по всему миру, и я чувствую себя дома везде, где люди ценят и любят классическую музыку. Запись двойного концерта Брамса с Гидоном Кремером и Венской филармонии с Леонардом Бернстайном. Это одна из самых памятных записей живьем с концерта запись. С Гидоном мы родились в том же самом городе и были в той же самой школе музыкальной, потом в консерватории в Москве. Так что нас связывает много-много лет совместной и музыкальной жизни. Я всегда говорю, что у меня очень много любимых композиторов. Тем не менее, конечно, есть композиторы, которые особенно близки моему сердцу, и Шостакович один из них. Мне удалось сыграть оба начальных концерта. Моя запись концерта Шостаковича я посвятил моему великому учителю Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу. И в этом смысле она тоже, конечно, особенно и знаменательная для меня.
Лист Миша Майский «Поверх барьеров». Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем. Ой, легка, легка коробушка, плеч не режет ремешок, поет некрасовский коробейник. Что поют? Что говорят, о чем думают современные коробейники? Об этом передача Леонида Дубшана «От Питера до МГИ».
Осторожно, двери закрываются. Убедительно просим вас соблюдать в вагонах чистоту и порядок.
Добрый день, уважаемые пассажиры. Несколько минут вашего внимания. Приемник при маленьких размерах, мощность хорошая и чистая.
А теперь о самом главном. Вашему вниманию предлагается программа телевидения на следующей неделе. Стоимость та же самая, 5 рублей.
Уважаемые господа, меня зовут Ирина. Я вам принесла различные промышленные товары. И сейчас все покажу. Кипятильники маленькие на стакан. 15 рублей. Носки есть мужские, женские, детские. Одна пара 10 рублей. Пара это два носка. Это детская игрушка, наручники. К ним есть ключики.
Сегодня вы сможете приобрести качественную зубную щетку производства Германии.
Иди сюда, иди сюда.
Ну и немножечко о цене. Всего лишь за 2 российские десятки вы приобретаете щетку, после которой у вас зубы будут расти как у акулы в 3 ряда.
Раньше людей подобной профессии называли в России коробейниками, щепетильниками, афенями, разносчиками. В советское время, когда свободную торговлю ликвидировали, промысел этот исчез. Теперь они появились снова, но называются иначе – торговыми агентами, а иногда не точно, хотя и торжественно – дистрибьюторами. Те из дистрибьюторов, кто склонен к самоиронии, употребляют порою старинные слова «барыга» и «торгаш». Мы встречаем их каждый день в метро и в пригородных поездах. Подземные торговцы более напряжены и деловиты, а те, кто разъезжает в электричках, затейливее и артистичнее. Работают эти мастера художественного слова, чередуясь с вагонными музыкантами. Получается, стало быть, настоящие концерты на колесах. Много молодых голосов, особенно летом, в студенческие каникулы.
Мы на вечернюю пошли, утром работаем, вечером учимся.
Я на дневном, на юриста.
А я в политехе.
А я в кино и телевидении. Очень сложное образование, очень сложное на самом деле. Ну а профессия-то мне никогда не пригодится. Инженер. Нет такой работы. Я буду работать совершенно в других местах.
В электричке.
А что смешного? Люди по 10 лет работают. Кем только не работал, но остановился в электричке. Уже год работал.
Ну что, лось, иди-ка сюда. Мы с тобой теперь разберемся.
Осторожно. Двери закрываются.
И еще раз. Много раз. Добрый день. Тоже что-то буду предлагать. Полезные, бесполезные вещи. Панама есть.
В продаже есть вафельные стаканчики с изюмом сливочные, фруктовый лед по 6 рублей, вафельные стаканчики пьяная вишня по 8 рублей, эскимо с миндалем, убойная сила 10 рублей, эскимо в белом шоколаде бодрая корова 14 рублей и мороженое во взбитой шоколадной глазури крутышка 15 рублей.
Зонты автоматические, что зонта в два раза толще, чем у обычных зонтиков. При этом зонты не только открываются, но, что характерно, чаще всего и закрываются. Ой, закрылся, сам иногда удивляюсь. Девушка, ваш цвет, прошу. Зонты в четыре сложения, мечта любой женщины. А что при этом подумали женщины? Зонты настолько невелики, что помещаются не только в любую сумочку, даже в карман плаща, при этом имеют двойную усиленную базу. Зонты полуавтоматы в четыре сложения, также очень небольшие по размеру, помещаются в барсетку, в наременную сумочку, в карман мужской куртки. И, наконец, для любителей романтических прогулок под летним дождиком белыми ночами, так называемые семейные зонты с расширенным куполом. Под зонтиком, без сомнения, помещаются не только все любители прогулок, но и все последствия этих прогулок. Стоимость модели 450 рублей, максимально усилена база зонта, зонт автомобиль.
Авторы исполнителя этой поэмы о зонтиках зовут Саша.
Вообще есть 5 основных принципов построения любой рекламы и подачи любого товара. Первое – это личное представление. Второе – это знакомство с покупателем, то есть нахождение контакта. Третье – это описание непосредственно товара. Четвертое – это дельта цен, когда показываешь покупателю выгоду именно этой покупки. Ну и пятое – так называемое заключение сделки, да, то есть непосредственно продажа. Я занимаюсь тем, что имею хочу. Я хозяин своей жизни с 87-го года. Я зарабатываю столько, сколько мне надо. Я могу зарабатывать больше, могу зарабатывать меньше. Все зависит от моего внутреннего состояния и от, опять же, внутреннего выбора пути по жизни.
Чем вы занимались, если не секрет, до 87-го?
Начальник вычислительного центра Ленинградского дворца молодежи.
Вам не жаль той профессии?
Нет, абсолютно.
А что вы кончали?
Лати.
Вы всегда работали зонтиками?
Нет, конечно. Любой товар. Я продать могу все, что хотите, от самолета до презерватива.
Какие-то тренинги были, когда вы начинали?
Я полтора года занимался в театре-студии лицедеев у Полонина. Тренинг элементарный. Если тебя что-то гложет, и ты не можешь выйти в паровоз, возьми 100 грамм водки и иди. Все. Других рекомендаций нет. Там уже придет.
Много песен слыхал я в одной стороне.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «От Питера до МГИ».
Можно работать на себя. А есть такая категория, которая называется «стаханы». Это наемные работники.
Это Василий. Вася, он ветеран железнодорожной торговли.
Вот стаханы, они работают на дядю. Эти люди, они зарабатывают 200-300 рублей в день, и текучка у них большая. Потому что и спрос с них большой, и заработок никудышный получается у них. Они уходят. Но зато у них нет проблем. Где купить товар, как составить рекламу, еще что-то. Ему хозяин привез, дал и работай. Стаханов стало очень много. В каждой электричке смотришь 5-6 мороженщиков. Это значит 5-6 разных фирм работают. Они не дают заработать друг другу. Стариков, ветеранов осталось уже немного. Люди самые разные. Очень много людей с высшим образованием. Я почему пошел работать с книгами? Потому как я по образованию журналист, филолог, стилист, редактор. Мне стыдно продавать промку китайскую, халтуру. И стыдно, опять же, работать в журналистике сегодня. Потому как я предпочитаю продавать книги, но не продаваться сам. Я работаю для того, чтобы заработать на ужин и заработать на пиво. У каждого человека есть слабость. У меня слабость пива. 9 августа я, будучи выпившим, вышел на станцию сортировочная, и меня избили 5 дегенератов. Отобрали сумку, отобрали товар, отобрали деньги, и 4 часа я в бессознанке провел. На следующий день с ободранной рожей, с такой рожей, с какой в демократическом обществе просто появляться нельзя, застрелили без предупреждения, приехал на вокзал. Ребята спросили, узнали, один 100 рублей, другой 200 рублей, 300 рублей там дали. Вася, вот тебе денежка, отдохни, пожалуйста, не переживай, все будет нормально. Я здесь работаю на электричках 7 лет, стаж не идет. Но меня это абсолютно не волнует. Я думаю, я не доживу до пенсии. Семьи у меня нет. Я, конечно, нормально ориентированный мужчина. И даже могу рассказать, особенно по весне. Весна, май месяц. Заходишь в электричку, работаешь в вагоне, а девочки уже надели мини-юбочки. И более того, они же тебя еще и провоцируют. Вот ты рассказываешь рекламу, они ногу на ногу перекладывают, демонстрируют, какого цвета у них трусики. И при этом только вот это увидишь, забываешь, о чем ты хотел сказать. Хотя текст этот прокричал я уже сотни, если не тысячи раз.
Следующая остановка – Затворная.
Я учитель истории. И вот зарплата у меня, если я буду брать все уроки и работать круглый день, и на продленку оставаться 3500 в школе.
Этого сеятеля просвещения зовут Максим.
Это трагедия нашего времени, одна из трагедий. Когда учителю платят копейки, он должен там выкладываться, естественно, я плохо работать не могу. Должен выкладываться. В результате приходишь домой измученный, измочаленный, денег нет никаких, сил никаких нет, и приходится покидать школу. Жена тоже учительница. И тоже все же не работает в школе, потому что оплата не тянет. Мы не можем прокормить свою семью. Трудно через себя перешагнуть и начать торговать. Это трудный шаг. Мы вообще в Советском Союзе не приучены были торговать. Это считалось чем-то таким вот унизительным, позорным. Но когда у меня дети плакали, деле, от того, что нечего было кушать, я занялся этим вполне легальным, вот этим бизнесом. Я еду полтора часа от Питера до НГИ. Эти полтора часа я ни разу не присаживаюсь, вагон качается, я по нему иду. Есть у меня остановки, когда я останавливаюсь, рассказываю, тоже все на ногах. То есть полтора часа ходьбы туда, обратно это три часа. Это один только выход. Трудные ситуации очень часто. Меня вот Бог милует, я работаю 5-й год, и мне ни разу голову здесь не разбили. Это редкий случай. И драк бывает очень много, пьяные, дай мне на пиво, дай нам на бутылку. Что ты тут ходишь, в тамбуре начинаются разборки. Бывают драки и на перронах. В основном это бандитские штуки, хотят отнять товар, либо деньги. Сначала эта транспортная торговля была задумана как сообщество смелых, свободных людей. Зимой гораздо сложнее, потому что резко сокращается пассажиропоток. Это сезонная работа. Дачники кончились, остались только те, кто ездит на работу, одни и те же люди. И мы тут кричим караул, каждый ищет какую-то другую работу, по возможностям разбегаемся отсюда, кто-то остается, конечно, вот зимой туго будет. Я люблю разговаривать с детьми, вот когда едут дети школьного возраста, потому что на сегодня у меня товар, географические карты, я вот их начинаю показывать, детям интересно, задаю им вопросы, давайте, детки, кто открыл Америку, кто первым полетел в космос, иногда прижмут ушки, молчат, а иногда начинают отвечать. Я им тогда сразу, ваши знания стоят денег, 5 рублей скидки, например. У меня были случаи, когда я просто дарил, вот я видел, что живые дети, я очень хотел бы работать учителем, даже сейчас, когда ученики, я знаю, не хотят учиться в школе, я уже попал в этот период после перестройки, когда не хотели ребята учиться, но у меня хотя бы один человек в классе всегда есть, который интересуется. Я знаю героические учителя, до сих пор работают в школе, я их в электричке часто вижу, они меня покупают эти карты на свою собственную зарплату, на маленькую, на мизерную, покупают эти карты, пособия, солнечную систему, карту мира, и никто им это не оплатит, конечно, и до сих пор работает. Вот это вот герои. А я, можно сказать, сбежал. Ну почему? Потому что у меня 3 детей, и мне нужно их прокормить.
Здравствуйте, уважаемые пассажиры, добрый вечер, удачной поездки. Сегодня я хочу предложить набор классы из 10 штук. Кто заинтересуется, подходим, останавливаем. Только у нас, и только сегодня у нас гораздо дешевле.
Девушка с пластырями – это Оксана. Юная и прекрасная.
У меня мама, она учительница, то есть она любит командовать. Просто я как бы была с детства зажатый ребенок. Из-за этого у меня в школе были проблемы. Лет, наверное, до 15 я была зажата. Ну, в принципе, я переселила все и пошла на работу дистрибьютором. Это развивает человека, то есть если человек был, ну, как бы закомплексован, это его раскрывает. У меня был случай, что я иду с работы, у меня ничего не купили из чая, ну, у меня чай-кофе был. К концу дня я решила просто по дороге с девчонкой, она у меня, ну, обучалась в этот день. Решила зайти в библиотеку, говорю, просто пошли зайдем к этим бомжам. Ну, пошутила. Откуда? Ну, пошли зайдем, ну, ради прикола. Библиотека имени Блока на Невском. Вот я туда захожу, начинаю рассказывать и вижу, что публика просто интересуется. У нее глаза открылись там, да-да, мы, как раз, хотели купить кофе. Я захожу, разложила все. Просто со всех залов сбежались народ, женский коллектив был. Они посмотрели, другие посмотрели и зовут следующих. Ну, вокруг меня, как на базаре, то есть я стою, вокруг меня народ. И, в принципе, у меня тогда было за день, хотя не считая того, что я 5 часов ходила без денег, у меня за день было 1500, 1700 даже. И это, в принципе, рекорд нашей фирмы был. Бывает часто, что я ухожу с работы с ворохом бумаги, там написано телефон, адреса. То есть я уже привыкла к тому, что, ну, как бы со всех сторон как бы смотрят. Ну, я знаю, что я красивая. Но, в принципе, если мне человек понравится, я оставляю телефон, остальное обычно выкину. Я собираюсь подниматься на ступень выше, я собираюсь быть менеджером продаж, то есть обучать молодых ребят, как надо работать. Я буду объяснять азы, с чего я начинала. Подниматься в карьерной лестнице. Ну все тогда, пока. Это была передача «Дистрибьютор».
В мокром саду осень забыла. Сорванный поток желтой листвы. Лучше бы нам встретиться было. За полчаса до весны.
Гитарист Слава путешествовал со спутником, который представился сам.
Семен!
Семен, сколько тебе лет?
5.
Ты с папой едешь сейчас?
Я с другом.
Я лично не вопрошаю ничего. Я делаю продукт, если мне платят за это денег, я благодарю и все. 100 рублей с вагона – это стабильно, если втроем работаешь, играешь какой-нибудь шансон там или еще что-нибудь. Ну, такой вот русский шансон, какой-нибудь там старенький джазок. То есть 1000 рублей в день заработать – это нефиг делать.
Я стишек расскажу.
Ну, давай.
Раз, два, три, четыре, зайцы стали дружно в ряд. Раз, два, три, четыре, зайцы пить есть хотят.
Слепь судьбу за нами заранее, что средь дождей встретимся мы. Я бы пришел к вам на свидание за полчаса до весны. А опоздание.
Осторожно, двери закрываются.
Петербургские коробейники в передаче Леонида Дубшана. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжим петербургскую тему.
А мусь я вам советую положить банку со спиртом, или еще лучше плиту на две ложки острой водки и подогретого уксуса.
Это доктор из оперы Шостаковича «Нос». Он советует майору Ковалеву положить нос в банку со спиртом, водкой и уксусом. Где нос, там и спиртное. Спиртное и Петербург – наша тема. Тема богатая. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов «In vino veritas» кричат. Со мной в студии петербургский писатель Александр Мелехов. Александр, я только что процитировал Александра Блока. Есть у Блока другое стихотворение, которое называется «Снежное вино». Образ петербургский, северный, реальному вину, состав которого входит солнце, противоречит. Какой образ алкоголя создала петербургская литература?
Мне кажется, что она его создала на практике, а не в поэзии. Когда я начал писать, начал заниматься уже прозой, я уже был относительно солидным человеком, был кандидатом наук, работал в университете, получал хорошую зарплату. И вдруг, когда я стал писателем, я начал снова пить, как в студенческие годы, пить бормотуху без закуски, в парадниках, в общественных туалетах. И этот образ, мне кажется, все-таки в литературу все еще не попал. И я почувствовал стыд, когда меня спросили. Это мое большое упущение.
В одной из ваших публикаций вы пишете, что алкоголизм – это социальная проблема, а наркомания – личная проблема. Вы бы не могли чуть подробней об этом поговорить?
Я могу об этом сказать, но, по-видимому, моя тогдашняя точка зрения уже немного устарела. Уже наркомания тоже становится социальной проблемой. Вот в каком отношении. Дюргейм называет социальными поступками поступки социально вынужденные. Вот если в мороз мы надеваем шапку или снимаем шапку, это наш личный поступок. А вот если, входя в церковь или в синагогу, мы надеваем шапку или снимаем шапку, это уже поступок социально вынужденный. Так вот, алкоголь – социальная проблема в том, что мы в юности, в детстве начинаем пить социально вынужденным образом. Если ты не пьешь, ты чужак, слабак и, в общем, полный слюнтяй. А колоться до последнего времени было еще не обязательно. Ну, колешься, конечно, молодец, это круто, но если не колешься, ты не станешь изгоем. А вот сейчас в каких-то кругах уже курить травку, по-видимому, стало социальной проблемой. То есть, если ты такой студент, либерал, западник и не куришь травку, то ты странный человек. В общем, уже возникло некое социальное давление на употребление наркотиков, хотя бы легких.
Скажем, в таких странах, как Грузия или Франция, если ты не пьешь вина, если ты плохой собутыльник, у тебя нет социальной жизни. И тем не менее, это не ведет к алкоголизму.
Пушкин воспевал вино многократно, но в пушкинскую пору алкоголиков, которые бы сидели и пускали слюни, похоже, что не было среди тех самых гусар. Потому что культ Вакха уравновешивался культом Марса, Венеры и прочего. А алкоголизм приходит, по-видимому, либо к личности, которая уж очень много пила и стала просто химически зависимой, или к личности, у которой алкоголь дает самые сильные переживания. Если у нас есть переживания более яркие, более поэтические, более крутые, то тебе незачем быть алкоголиком.
У вашего друга, поэта Александра Кушнера, есть такие строки: «С каждым годом все прекрасней снег и запах легких вин». Звучит, надо сказать, идиллически. Какую роль играет алкоголь в жизни петербургских и в недавнем прошлом ленинградских писателей?
Вообще, алкоголь, что он дает? Лев Николаевич Толстой с присущим ему, так сказать, занудством и жестокостью писал: «Для чего люди одурманиваются, пьют вино? Для того, чтобы заглушить сигналы совести». Ну, это, наверное, слишком жестоко, но если сказать, что алкоголь снижает критичность, снижает нашу способность задавать неприятные вопросы, дает нам возможность верить в легкие ответы, то вот это алкоголь делает. И поэтому алкоголь не столько создает, или, может быть, ничего не создает, сколько раскрепощает дает волю нашим детским фантазиям, детским импульсам. Мы можем говорить громко в общественном месте, и кажется, что это всем нравится. И вдруг своя внешность, которая, ну, еще вот когда утром брился у зеркала, была малоприятной, вдруг кажется тебе обольстительной. Собеседники вдруг все становятся интересными. И для литературы, вот повторяю, собственно, что бы ты написал в пьяном виде, наверное, оно было бы вот отмечено инфантильностью. Я не пробовал. Но алкоголь дает возможность людям, таким не очень легким в быту, писателям, общаться друг с другом. И вот в нашем доме писателей, в нашем Грибоедове, пока он не сгорел, что главное давал алкоголь? Он давал возможность начинающему писателю, какому-нибудь Шипстику, поговорить с классиком. Ну, классики эти уже полузабыты, но в то время они занимали высокие посты, были авторитетными, могли написать отзыв. Вот если ты к нему подсядешь и купишь бутылку водки, он готов ее принять. Нигде в другом месте ты бы к нему не подошел. Вот мог на тебя какой-нибудь главный редактор какого-нибудь журнала вдруг посмотреть пристально, а сказать: а ты неплохой парень, знаешь, а я-то думал, ты интеллектуал. Мягко говоря.
Может быть, все-таки, ну, хоть чуть-чуть посплетничаем хотя бы о покойниках?
Очень хочется. Язык страшно чешется. Ну, я воздержусь. Думаю, если ты это не говорил тогда, так не стоит, наверное, говорить сейчас. Единственный центр у нас, где можно выпить, литературный, собственно, центр, это центр современной книги имени Каралиса. И там я убедился, что авторитет прозы, авторитет литературы еще не упал до нуля. Потому что пришел в этот центр однажды главный милиционер Васильевского острова, увидел там своих любимых писателей Житинского, Попова, может быть, еще кого-то, и сказал, что даст приказ в метро писателей пропускать пьяных в любом образе.
Александр, а вы что-то открыли в себе благодаря алкоголю? И открыли ли, может быть, вы в алкоголе что-то благодаря личному опыту?
В алкоголе, конечно, я открыл способность верить простым ответам, думать, что все не так плохо, когда было только что хорошо. Но открыл, опять-таки, в себе способность думать, пропустив всего лишь стакан какой-нибудь, что, наоборот, все ужасно плохо. Понял в себе, что я всего лишь химический агрегат, если в него добавить C2H5OH, то можешь тут вдруг или развеселиться, не имея особых причин, или, наоборот, заплакать. Эти открытия грустные.
У вас есть в Петербурге любимые собутыльники?
Любимые собутыльники могу сразу сказать, поскольку вот серьезно мы помногу не пьем, это тот же Александр Кушнер, Валерий Попов.
У Кушнера как раз есть стихи, я цитирую по памяти: «Пью вино на Париоле в темной комнате один». Значит, все-таки он был не один.
Ну, он не каждый раз пьет со мной вместе. Ну, вот когда мы собираемся, то как-то хорошо, все друг друга любят, много не пьют, никто никого пить не заставляет, если у кого душа не принимает. С Валерием Поповым очень люблю пить. Ну, он вообще удивительно остроумный человек, но когда он в мрачном расположении, думая о чем-то другом, начинает время от времени ронять какие-то реплики, они просто потрясают остроумием и неожиданностью.
Александр, вы часто бываете за границей, ну, сравнительно часто.
Сравнительно, да.
Да, вы бывали в Италии, во Франции. За границей вы открыли какие-то новые грани алкоголя?
Нет, за границей для меня все-таки, для советского мальчишки из рабочего поселка, настолько сказка, что мне не нужен никакой алкоголь, чтобы почувствовать ее сказкой. Настолько для меня невероятным является тот факт, что я вот это я сижу в Париже, где-нибудь в Гамбурге, в Праге, и это вот я смотрю на собор Святого Вита, и это Карлов мост, и это Прага, где жил Гашек, где жил Чапик. Я настолько уже не в своем уме в это время, что алкоголь мне не нужен. Пьянит сказка.
Петербургский писатель Александр Мелехов в пражской студии «Свободы». Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. До конца этого часа передача Екатерины Лучниковой «Музыкальная жизнь в городе Вятке».
Здесь хорошо. Поет лауреат международных конкурсов Марина Назарова.
Тишина в
лучшая музыка, так считает певица Марина Назарова.
Что касается вообще музыки в моей жизни, мне сразу приходит на ум разговор Шаляпина с кучером, который его вез. И кучер его спрашивает: «А что, барин, ты работаешь?» А Шаляпин говорит: «Так песни я пою». Он говорит: «Так песни-то мы все поем. А работаешь-то ты что?» Кстати, о любви. Кстати, о ранней любви, да, вот я как я попала в музыкальную школу. У нас в классе был мальчик. Училась я тогда в станице Константиновской. И мальчик учился в музыкальной школе по классу баяна. И был это первый парень на деревне. Мы были девушки уже взрослые, нам было по 10 лет. И было у нас Надька, Любка и я. Мы были в него безответно влюблены. Нет, ну я думаю, что таких девушек было больше, но только мы вот такие вот. Три отважные девицы пошли, записались в музыкальную школу на класс баяна, чтобы быть поближе к Вовке Аникееву. Мои родители этот шаг мой одобрили, хотя немножко как бы подивились, потому что разговоров об этом, каких-то посылок, но я же им не стала говорить, откуда события ноги-то растут. И они, вот смотрите, совершенно замечательный факт. В станице Новопокровской директор музыкальной школы с моим папенькой ходил в сельмаг и выбирал пианино. Там было из чего выбирать. Значит, стояли рядами пианино «Ростов-Дон». В Ростове тогда была эта пианинная фабрика. И они ходили, выбирали пианино. Стоило пианино от 500 до 700 рублей. В зависимости от там цвета. Но у нас было самое простое, самое дешевое. Это черное пианино «Ростов-Дон». Очень большое. Когда выяснилось, что мало купить пианино, надо ходить на сольфеджио, надо заниматься дома. Естественно, у меня весь пыл очень быстро прошел. А что касается Надьки с Любкой, то когда их родители, казачки, узнали, что надо покупать баян, а девки узнали, что надо ходить на сольфеджио, у них это заглохло все вообще на корню. Девушки-то соскочили с этого очень быстро. А мои родители купили в рассрочку пианино. И пока они это пианино не выплатили, я вынуждена была учиться в музыкальной школе. А закончился этот кредит, он закончился именно в тот год, когда я музыкальную школу закончила. Так что все, образование я первое получила. Я не знаю, пригодился ли баян Вовке Аникееву, но я-то влипла на всю жизнь с этой романтической историей. Я помню, на уроке пения так потрясла свою учительницу, что она меня перемене привела, поставила на стул в учительской, и я пела, я помню, что это было первое публичное такое выступление. Ой, да не вечер, да не вечер, мне малым мало спалось. Мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось. Мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось. Да. Да, я думаю, что впечатление было именно такое. Хотя я, честно говоря, у меня не было такого стремления. А мои родители были фармацевты, мне было предложено идти фармацевты. И как бы я ни относилась к музыке на тот момент, я решила, что сидеть в аптеке в белом колпаке мне хочется гораздо меньше, чем идти, допустим, в то же вот Шахтинское музыкальное училище. Ну а дальше я поступила в училище, и у нас был предмет «Общая постановка голоса», и моя учительница по этому предмету однажды мне сказала: «Вот ты поедешь к бабушке в Екатеринбург», тогда это был Свердловск, «там есть консерватория, зайди в консерваторию», прослушался. Ну я зашла и прослушалась. В результате меня взяли в консерваторию без характеристики рекомендации, без комсомольской характеристики, что на тот момент было вообще нереально. Ну вот и все. Так, собственно, меня никто ничего не спрашивал. Так меня судьба очень резко со мной обошлась. Веселые горы найдут, толпою, цыганы с тамором идут. Всегда гитара под рукою, всегда гитара под рукою. Потом я попала в театр. По распределению, у нас очень интересно проходит распределение, называется она у нас «Ярмарка», привозили со всего Советского Союза. Ярмарка проходила в Воронеже. Приезжали так называемые купцы, это дирижеры, режиссеры из театров, и нас, всех выпускников, отсматривали, и нас приглашали. Я получила приглашение в Свердловский театр «Опереты». Театр находился в закрытом городе, сейчас он, по-моему, называется Снежинск или как-то, то есть это было недалеко от Екатеринбурга. Никто с меня никаких подписок о том, что я не буду об этом говорить, не брал. Список я об этом говорю совершенно смело. Мы ездили вот по таким же закрытым городам. Работал состав совершенно звездно. Работали люди из Москвы, из Ленинграда, уже такие взрослые солисты, и у нас была очень приличная зарплата. Но я получала больше на тот момент, чем мой папа, который здесь, в общем, руководил крупным довольно объединением. А что я пела? Я пела молодых героинь. Это Лиза, Марица, Адель. Понимаете, это хорошо, что я такая молодая, и я вообще как бы умею учиться, и я хотела учиться, я училась. Но наступает момент, когда нужно просто вот искать свою нишу, и вот среди этих людей состоявшихся тоже как-то доказывать, что ты такой же состоявшийся человек. Это довольно сложно. Знаете, что было? Мы были на гастролях, и очень весело отметили мой день рождения. На следующий день мне сказали, что я вот как бы... Мне позвонили в 12 часов и сказали, что я через 20 минут должна быть на репетиции. У меня срочно вот в Золушку. Золушка, представляете, спектакль, да? 33 переодевания. Значит, сюда убежала, здесь прибежала, танцы. Текста 20 страниц, песни, пляски. И что завтра у меня спектакль, мне сказали. Я не скажу, что это...
Ну что, у вас может быть похмелье?
Что у меня не то, что может быть, а что оно у меня, во-первых, обязательно есть, это похмелье, это раз. Во-вторых, что мне просто не хватит мозгов, таланта, что мне не хватит памяти вот это все запомнить, выйти и этот спектакль отработать. Причем мне сказали, что девушка, которая работала этот спектакль, что она заболела. Девушка ко мне приходила, разводила ручонками, говорит, я ничего не поняла, ты меня подсидела. Я говорю, извини, сама не хотела, не желала того. И после этого в театре все говорили, представляете, она даже не забыла в этом месте отсюда перейти сюда. И меня начали вводить во все спектакли, это было очень сложно. То есть я где-то даже память даже где-то поднадорвала, потому что это были огромное количество печатного текста, вот эти листы бесконечные. Понимаете, это такое напряжение страшное. Я помню, что на третий спектакль, когда меня ввели в Марицу, просто у меня выпал текст, там была вся завязка. Кто там разорился, кого как зовут, понимаете? То есть меня брат держал на руках, крутил, шептал мне ядовитым голосом, говорит текст, зараза, он мне говорил. Вот. А я просто дико хохотала, потому что я ничего не помнила вообще. Я хохотала минут 10, потом у меня поставил и начал дальше со своего текста, и у нас пошло. А вы спрашиваете, какие-то впечатления? Да их было столько впечатлений, до сих пор у меня есть каждый день эти впечатления.
Сейчас Марина Назарова – солистка Вятской филармонии и руководитель вокальной школы. Среди ее учеников и дочь Светлана.
Да, я пела с самого детства. Меня учила петь мама. Потом меня учил петь мамин профессор. И вообще, наверное, самая моя большая в жизни удача, за что я благодарна Богу, это за то, что у меня такая мама. У меня было чудное детство. Вы знаете, когда мы с мамой попали в Москву в голодный 91-й год, когда не было ничего, не было спичек, нечего было есть, люди кушали маргарин, что такое сливочное масло, это было вообще что-то нереальное. Мы ходили в большой театр, мы ходили в большой зал Московской консерватории. Мы посещали музеи. Я маленькая видела такие шедевры. И сейчас это все меня питает. Я сидела в одной ложе с Козловским в детстве. Я подарила апельсин Клаудио Абадо. Это всемирно известный дирижер, с которым петь, это, я не знаю,
простите, какие надо... Почему апельсин?
Апельсин? Ну, что было у нас с собой? Мы были на концерте его, мы ходили за кулисы, мы сидели на его репетициях. И маленькая сидела на репетициях Клаудио Абадо. Кому я сейчас рассказываю, мои ровесники, мои друзья смотрят на меня с завистью, потому что это имена, на которые музыканты молятся. А у меня была возможность это видеть, слышать и лично разговаривать, и смотреть на них, как я сейчас смотрю на вас. У меня было замечательное, прекрасное детство. О чем я мечтаю? Я мечтаю о счастье человеческом, вот, о своем личном. Никаких вот таких вот карьерных высот, чтобы мне хотелось, там, не знаю, петь на сцене «Ла Скала» или еще что-то. Нет, я хочу простого... личного человеческого счастья. Конечно, получается.
Вы влюблены?
Да, можно сказать.
это пою давно, и мне очень нравится.
Ученица вокальной школы Марины Назаровой Настя Копылова. Ей 10 лет.
Я пошла учиться к Марине Евгеньевне. Мне сначала так не хотелось. Я ходила к учительнице, но она мне не очень понравилась. К Марине Евгеньевне пришла, и мне очень понравилось, сразу захотелось. Даже из-за того, что Марина Евгеньевна, ну, очень хороший человек, захотелось сразу идти петь.
А сколько здесь часов в день ты занимаешься?
Вот именно пением, да, вокалом. Я занимаюсь, урок проходит 45 минут. Ну, бывает и по несколько уроков. Ну, сложно все равно, но стараюсь. Надо на репетиции чаще просто ходить и выучить все. Есть новые песни, арии итальянские. Есть ария Гризельда. Per la gloria d'adorarvi, voglio amarvi, o luci care. Per la gloria d'adorarvi, voglio amarvi, o luci care. Amando penerò, ma sempre v'amerò. Sì, sì, nel mio penare. Вот.
Вообще специальность это сложная, и идешь как по лезвию все время.
Певица, студентка Вятского колледжа искусств Светлана Моряхина.
Не можешь сказать, как сложится твоя судьба, будешь ли ты успешным, будешь ли ты востребованным. И вообще голос – это очень сложный аппарат, и нужно за ним очень ухаживать и следить, и быть очень осторожным всегда, чтобы не потерять, не испортить.
Как... Что нельзя оперной певице?
В плане еды много ограничений. Допустим, перед концертом ни в коем случае нельзя есть семечки, орехи. Нельзя пить холодное. Нельзя разговаривать на морозе, например. Всегда нужно одеваться тепло, кутаться, всевозможные шарфы. Главное, чтобы ноги были в тепле. Нужно высыпаться, обязательно должен быть режим. Нужно быть в хорошем настроении.
Женя, ну говори, я, видишь, ботинок одеваю. Расскажи что-нибудь, расскажи о своей нелегкой судьбе. Как тебе тяжело быть певцом?
Еще один ученик Марины Назаровой Александр Коряков, возможно, новый Шаляпин.
Я ходил по улице, разговаривал басом. В подростковом возрасте все от меня шарахались. Сейчас не шарахаются, все привыкли. И друг мне сочинил по этому поводу стихотворение на день рождения. Там, в общем, такие слова: «Бойся, Nokia Express, Сашка басом рубит лес», там, тра-та-та. Я не знаю, что говорить. Я не приготовил речь.
Ну, тогда спойте что-нибудь.
«Уймись, волнение страсти, засни безнадежное сердце, я плачу, я страждаю, душа утомилась в разлуке».
Мне обычно как бы все цветы на сцену выносили. Уже выносили на сцену, да.
Марина Назарова.
Я не знаю, вот я когда работала в театре, допустим, да, и однажды ко мне подошел офицер на улице и сказал, что мы вас очень любим, очень за вами следим, и очень рады всегда вас видеть на сцене, ну и там со мной иногда люди на улице здороваются. Я с ними здороваюсь всегда тоже с большим удовольствием, но кто они, эти люди, я не знаю. Муж не поет, муж остался в Екатеринбурге, он был инженер, очень хороший, с золотыми руками. Ну, как-то он свою жену видел немножко по-другому. Я должна была заниматься домашним хозяйством. Здесь мы во мнениях с ним резко не сошлись.
Он вас ревновал?
Очень, очень. И я думаю, что еще очень долго после того, как мы с ним расстались. Но то, какая я сегодня, это потому, что моя жизнь сложилась так. Потому что у меня было вот это и вот это. Были вот такие люди, вот такие события, такие мои поступки, которые повлекли за собой вот такие вот последствия, которые мне пришлось очень тяжело преодолевать. И я ничем не горжусь. Я не думаю, что есть повод чем-то гордиться. Ни о чем не жалею, ничем не горжусь.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой о музыкальной жизни в городе Вятке. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.